Благословенеси, Христе Боже наш, и же премудрый Луция Грели, что славим Духа Святого.
Рассуждая о том значении праздника Святой Троицы, которое он имеет в жизни православной церкви, мы не случайно называем его днем рождения церкви, потому что праздник неотделим от другого дня, от дня сошествия Святаго Духа на апостолов. И среди всех праздников Святая Троица не имеет попразднества, поскольку на следующий день после Святой Троицы – день сошествия Святого Духа. Это событие, описанное в Деяниях святых апостолов и предреченное Спасителем в самых последних строках четверо Евангелий, как раз и стало главным моментом, которое позволяет нам говорить о том, что день Святой Троицы и день сошествия Святого Духа, Духа в день – это начало церковной жизни, поскольку апостолы выходят на проповедь. Именно так, шедше научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их вся велика заповедах вам, обращаясь к апостолам, говорит им явшийся воскресший Спаситель Христос. И поэтому троическая вот эта формула во имя Отца и Сына и Святаго Духа, она звучит уже в Евангелии. «Кто видел меня, тот видел и Отца», – говорит Спаситель. «Но вам надлежит ждать Утешителя. Если я не приду в Небесное Царство, то не придет Утешитель», – говорит он, обращаясь к апостолам во время Тайной Вечери, в последние минуты, в последние часы своей земной жизни, общаясь с ними. И вот это явление Святой Троицы, вот эта сила, торжество, обличение свыше от Духа Святаго апостолов, снабжение им дара говорить разными языками, проповедовать всем народам – это как раз начало жизни Церкви, потому что в этот момент завершается вот это их заточение в горнице в Иерусалиме. Теперь они выходят в мир, теперь они выходят служить, они готовы идти на проповедь, они обладают даром, сверхъестественным даром, который сообщил им огненный язык, сошедший на каждого во время сошествия Святаго Духа. И теперь они все уже проповедники Евангелия, они все те, кто собирает в свои рыбацкие сети тех, кого должны они призвать. Те, кто пожелает спастись, потому что только тот, кто будет иметь веру, тот будет спасен. Кто не будет ее, будет осужден по слову Господа и Спасителя. Важность праздника Святой Троицы заключается еще и в том, что это действительно, если Пасха – это самая кульминация нашей веры, нашей надежды, нашей любви, нашей радости о воскресшем Спасителе, то Троица – это день, когда эту радость мы можем воочию увидеть в том, каким же образом осуществляется наше спасение. Только через ковчег спасения Церковь, только через проповедь Евангелия, только через заповеди Божьи, только через то, что было проповедано апостолами. И даже в самом тропаре, в троическом песнопении, в тропаре Святой Троицы, мы слышим это обращение о проповеди, обращенной ко всему миру. И в молитве Царю Небесному и Утешителю души истины призывание благодати Духа Святаго на каждого из нас. И вот в этом отношении здесь наша вера получает в этом празднике абсолютное воплощение того, как это будет, как это бывает. Как это происходит с человеком. Ну и, конечно, для каждого верующего человека день сошествия Святаго Духа на апостолов еще и день подтверждения истинности евангельских слов того, что действительно мы видим Бога в Троице, мы исповедуем Бога в Троице, и больше никаких сомнений в этом у нас не остается. Мы видим Отца и Сына и Святаго Духа, и в этом отношении для каждого из нас прежде всего, троический день и день, и Духа в день – это день торжества веры, это день победы, скажем так, веры, да, утверждения ее в мире. И проповедь, которая начинается по всем концам земли, по всей вселенной, и которая не завершается и по сей день, потому что апостольское дело – это тот труд, который церковь, православная церковь, совершает и сейчас. Говоря о тех храмах, которые были посвящены Святой Троице, мы, конечно, вспоминаем храмы, с которыми неразрывно связана история русского православия. Ну, например, это дом Живоначальной Троицы, Троицы Сергиевой Лавры. И, конечно же, говорим о наших святынях, о наших храмах. Мало кто знает, может быть, из наших современников, что Уральская земля в известном смысле посвящена Святой Троице. И до революции здесь у нас на территории Челябинской области, тогда, правда, это была не однородная территория, был Челябинский уезд Оренбургской губернии. Некоторые наши территории входили в состав других губерний Российской империи, но вот такое единство празднования Троицкого дня, троицких гуляний было абсолютно везде. Троицу на Урале, на Южном Урале очень люди любили. И поэтому посвящали ей как празднику великолепнейшие храмы. Некоторые из них, к сожалению, не сохранились. Но вот Свято-Троицкий храм, на территории которого мы сейчас находимся, сохранился, слава Богу. Он прошел все перипетии и невзгоды 20 века и уцелел. И для нас, наверное, сохранение такой великой святыни здесь, в самом историческом сердце города Челябинска, а этот храм возник тоже не на пустом, как говорят, месте. Здесь первый храм был построен в 1832 году купцом челябинским Максимом Ахматовым. И этот храм был не такой, как наш современный вид, как Свято-Троицкий храм. Это была ротондовая церковь. Она была не очень большая. А затем, в конце XIX века, было принято решение храм перестроить на этом месте и построить храм побольше. Купцы, хлеботорговцы не скупились на пожертвования, чего, кстати, не скажешь о наших современниках, которые могли бы тоже быть несколько пощедрее. Вот. Но в любом случае было принято решение о строительстве Свято-Троицкого храма на территории прежней ротондовой церкви. С 1909 по 1914 год продолжалось строительство Свято-Троицкого храма. Я считаю, что это было очень быстро, потому что, ну, во-первых, в эти годы как раз в России был один из экономических кризисов, такой достаточно серьезный. Во-вторых, в 1914 году началась Первая мировая война. К сожалению, храм, который планировался к открытию, к 300-летию дома Романовых, то есть к 1913 году, был открыт только год спустя, после всех юбилейных торжеств. И в октябре 1914 года Свято-Троицкий храм города Челябинска был освящен. И, к сожалению, он не был до конца расписан. Тоже это не успели сделать. Мировая война внесла свои коррективы. Экономика Российской империи начала уже работать, ну, скажем так, на военные нужды. Вот, и, конечно, очень многие расходы сократились, в том числе и у городских дум. В Челябинске достаточно сильно было представлено и земство, и городская дума занималась вопросами благоустройства города, в том числе и вопросами храмоздательства. И вот как раз храм, существующий в современном виде, он, об этом можно говорить как о факте, он сохранился. И даже те вот элементы, включая маковки, они были воссозданы в первозданном виде, так, как они выглядели тогда, в 1914 году. В храме роспись напоминает роспись собора в Киеве. Вот, но там Васнецов, совершенно точно. Он там работал сам, Виктор Михайлович. Здесь, безусловно, это копия. Это реплики, которые делали мастера уже местные, южноуральские. Это иконописная мастерская братьев Лопатиных, мы знаем авторов. Большая часть росписей оригинальных, она сохранилась и была реставрирована. Да, немного и недолго существовала здесь церковная община, потому что, к сожалению, бурные события начала 20 века привели к тому, что уже в 20-е годы Свято-Троицкий храм оказался закрытым. Выселили из него окончательно общину тихоновского направления, тихоновской ориентации, потому что много было и обновленческих общин в городе Челябинске в храмах. Но храм передали Челябинскому краеведческому музею. Это отчасти его спасло. А отчасти послужило тому, что многие вещи в храме исчезли бесследно. И понадобилось очень много усилий для того, чтобы вот этот первозданный вид обрести. Мы до сих пор, к сожалению, не имеем ни одной фотографии, ни иконостаса, только описание страховых свидетельств 1917 года. И нам очень-очень, конечно, сложно вот как-то говорить о первозданном виде, о воссоздании того облика храма, который был до момента его закрытия, до момента уничтожения алтарей. Но, однако, то, что краеведческий музей оказался в Свято-Троицком храме, ему способствовало прежде всего в том, что храм сохранился хотя бы внешне в первозданном виде. Изнутри он был очень сильно перестроен. Если говорить об архитектуре нашего храма, то мы с вами видим, что это так называемый русский стиль, который был очень популярен в начале 20 века. И отрадно, что создателем вот этого неповторимого облика Свято-Троицкого храма, который, кстати, очень перекликается с многими городскими зданиями в Челябинске того времени, был местный архитектор. Он жил в городе Троицк. Тогда это была Оренбургская губерния, Петр Сараев. Он обессмертил свое имя не только этими произведениями, не только созданием архитектурного облика Троицкого храма. Он, кстати, выступил и подрядчиком во время строительства. И, в общем-то, не такая уж это была глушь, не такая уж это была глубинка. Люди здесь умели строить, и вообще Челябинск был городом динамично развивающимся. И вот Свято-Троицкий храм этому свидетельствует. Он не похож ни на какую другую церковь Челябинской области. В нашей Челябинской епархии я практически все храмы сохранившиеся знаю. И думаю, что вот как такой элемент в архитектуре Свято-Троицкого храма есть даже перекличка со Святой горой Афон. Вы скажете, что это неожиданно, не может быть, но, однако, это так. Вот святыня Свято-Троицкого храма свидетельствует об этом, и частица мощей святого апостола Андрея Первозванного, принесенная в конце 19 века со Святой горы Афон, и частица мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона из русского Пантелеимонного монастыря, все это свидетельство того, что все-таки здесь была связь с Афоном. Мы знаем имя настоятеля Свято-Троицкого храма, протоиерея Анна Днепровского, который как раз был на Святой горе Афон. Это было в очень непростые времена, когда не было еще вот такого бурного сообщения с Святогорского братства и православной России. Но, однако, даже здесь вот мы видим в элементах Троицкого храма какие-то вот элементы, перекликающиеся с храмами Византии. Я не придумываю, за уши не притягиваю. Это можно увидеть, это легко доказать. И как раз русский стиль начала 20 века, он именно таким и был. Это была такая эклектика, вбирающая в себя лучшие творения русских зодчих и хорошие примеры, которые пришли к нам из других православных стран.